Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте. В прямом радио и телевизионном эфире очередная программа из цикла «Цена победы». Вот мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сегодня мы продолжаем сериал, уже можно так сказать, о танке Т-34. Но, наверное, это не случайно, поскольку, наверное, нет более известного советского вооружения времен войны. Кстати говоря, даже памятники уже после войны во многих странах, во всяком случае, Восточной Европы, ставились именно танки Т-34, да, в качестве памятников в честь победы советского оружия над нацистской Германией.
Да.
И сегодня уже третья у нас программа о танке Т-34, и, соответственно, в третий раз именно об этом танке будет нам рассказывать наш сегодняшний гость Михаил Борятинский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В первых двух программах уже очень многое обсудили. Что у нас осталось еще на закуску? Я думаю, что
осталось, наверное, очень много, на самом деле.
Осталось очень много, но
невозможно обсудить все.
Сегодня больше времени посвятим, наверное, модификациям, да, танка Т-34.
Ну да, есть смысл поговорить об
самой
этом.
Самой системе и схеме, что ли, его производства на различных танковых заводах, да. И, может быть, если успеем, еще и поговорим о послевоенном использовании танка Т-34. Вот такая программа нашей сегодняшней программы. И для того, чтобы уже нам перейти к разговору с нашим гостем, я еще должен вам напомнить номер наш СМС +7 985 970 45 45. Это номер, по которому вы можете присылать ваши вопросы, замечания, реплики, в общем, все, что вы хотите. Тем более, что у нас уже, в общем-то, вопросы, пришедшие перед эфиром, уже есть, так что ваш интерес к этой теме
очевиден,
проявлен. И вот уже третья программа о танке Т-34, и в третий раз достаточно много вопросов приходит на эту тему. Я все вступительные слова сказал, приступаем к разговору.
Да, Михаил, вот меня всегда занимал вопрос. Т-34-76 производился на нескольких заводах, и у каждого из заводов были какие-то отличия, какие-то девиации, разная форма башни, разные способы изготовления брони. Если в авиации стандарт был более или менее един при производстве самолетов, то 34-ки, 76-е, они разнятся между собой. Вот несколько слов о том, где она строилась и почему она отличалась.
Да, были ли единые чертежи какие-то?
Ну, конечно, были. Значит, ну, надо сразу сказать, что вызвано это было тем, вот такие отличия, что, ну, все-таки танк — это не самолет. И самолеты у нас на судостроительных заводах не строили все-таки. И автомобильные, и тракторные предприятия тоже не переводили на производство самолетов. То есть самолеты делали
на
авиационных заводах.
Да. На специализированных.
То есть, значит, это была специализированная отрасль. Танкостроение тоже существовало перед войной как специализированная отрасль. Но, естественно, по мобилизационному плану предусматривалось, что часть предприятий автотракторной промышленности, в первую очередь, они будут переведены в случае необходимости на производство бронетанковой техники. Причем это закладывалось еще на момент строительства даже. Значит, скажем, Сталинградский тракторный завод, он изначально по проекту уже при строительстве закладывалось в него производственные мощности по производству танков. Что потом, конечно, пригодилось. Но он делал танки еще до войны. Он некоторое количество танков Т-26 сделал, там занимался собственным проектированием даже. Но во время войны стал, так сказать, одним из производителей танков Т-34. Значит, что касается модификации Т-34, то...
Извините, Михаил, а был ли, вот вы сказали, там на нескольких заводах, был ли основной производитель?
Да, да. Головной завод по Т-34, это был его завод-разработчик. То есть Харьковский завод номер 183. Или паровозостроительный завод имени Коминтерна. До войны к производству Т-34 подключился уже сталинградский тракторный. И довоенные машины сталинградские, они от харьковских практически ничем не отличались. именно подчеркиваю, довоенные. То есть соблюдалась четко единая документация, единая технология. Тем более, что завод-поставщик основной части значит, литья, например, если идет речь о литых башнях, допустим, о литых каких-то деталях, был у них один, это Мариупольский значит, металлургический завод, то с началом войны ситуация, естественно, кардинально изменилась. Поскольку Харьковский завод пришлось эвакуировать, он был эвакуирован в Нижний Тагил. Причем говорить о том, что был эвакуирован завод, это, наверное, громко сказать, потому что эвакуировано было что-то около 30%, по-моему, рабочих и что-то около 15% станочного парка. Вот. Все остальное либо было взорвано, либо было брошено. Поэтому фактически завод в Нижнем Тагиле создавался заново. Остатки Харьковского завода прибыли на площадку уже существовавшего в Нижнем Тагиле вагоностроительного завода. Почему Нижнетагильский завод именуется вагонкой? Потому что это крупнейший до сих пор, и он был крупнейшим в Советском Союзе, и сейчас в Российской Федерации, крупнейший производитель полувагонов. Стандартных, значит, наиболее массового вида вообще подвижного состава грузового железнодорожного. Туда же были эвакуированы часть производства Московского завода «Красный пролетарий», «Станколит», еще какие-то заводы. То есть это можно много перечислять. И там был, фактически создался огромный завод, который унаследовал номер Харьковского завода, 183. И, естественно, туда и было эвакуировано КБ, которое было главным. Значит, кроме Сталинградского тракторного, который уже производил 34-ку, к производству подключили еще завод «Красная Сормова». Это судостроительный завод в Горьком. Значит, и, собственно говоря, ну, фактически он первые танки выпустил только в конце 41-го года, смог выпустить, потому что технология вообще судостроительного производства, она, конечно, серьезно отличалась. Тракторному заводу было легче, скажем, перейти на выпуск танков, чем судостроительному. И номенклатура станков была не совсем совпадала, и, ну, даже, так скажем, и детали судостроительные, да, огромные, в общем-то, как правило, они не, ну, не совсем то же самое. Вот. И в течение вот 42-го года три завода у нас изготавливали танк Т-34. Это Нижний Тагил, это Сталинград и это Сормово. Сразу пошли заводские отличия. Сразу. Причем, если говорить об отличиях, то, как известно, у нас официально существует только две модификации 34-ки. Это Т-34. Т-34-76 это, в общем, такое для литературы, для...
Собирателей.
Ну, такое вот, ну, чтобы как-то отличить от Т-34-85. На самом деле такого не было официально. Был Т-34 и Т-34-85. Отдельно еще принимался на вооружение танк-истребитель. Т-34 с 57-мм пушкой. Вот. Хотя я не уверен, что было официальное обозначение Т-34-57. По-моему, его не было. Вот танк-истребитель, да, это было.
И сколько их сделали?
Их сделали очень немного. В конце 41-го года, начале 42-го. Потом была попытка возобновить производство в 43-м, как бы против «Тигров» и значит, «Пантер». Все это совпадало и в одном, и в другом случае с производством пушки ЗИС-2 и ее танкового варианта ЗИС-4. То есть, как известно, ЗИС-2 же начали делать в 41-м, потом сняли с производства, поскольку она была избыточно мощная. Соответственно, сняли с производства и ЗИС-4, танковый вариант. А в 43-м ее возобновили, ЗИС-2. Соответственно, значит, решили возобновить ЗИС-4. Сделано было очень мало, я не думаю, что больше сотни.
А что-то известно об его применении?
Ну, я знаю, что вот танки выпуска 41-го года в составе 20-й танковой бригады было несколько машин в битве под Москвой, они принимали участие. Есть фотографии, немецкие фотографии, подбитые машины, но есть данные, что снарядов не было.
Понятно.
К ним. Так что, в общем, роли они как бы никакой...
Это имеется в виду, что есть истребитель.
Да, 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 с пушкой 57. Хотя, конечно, пушка была очень мощная, она в 41-м году, она, в общем, поражала любой немецкий танк, ну, как, впрочем, и 76. Значит, но что касается отличий, то есть две группы отличий. Одни отличия временные, то есть это модернизация танка по времени. То есть те изменения, которые вносились, усовершенствования,
и по горизонтали,
улучшения,
да.
Как правило, естественно, улучшения. Да.
И по горизонтали,
да,
по
вертикали, да, и по горизонтали по заводу и изготовителям. Эти отличия связаны с технологией изготовления. Ну, скажем, в...
То есть это вынужденные?
Вынужденные, конечно, вынужденные. Скажем, в Сталинграде На Сталинградском тракторном заводе литейка была, литейный цех, самый большой в Европе. Сталинградский тракторный себя обеспечивал литьем и снабжал литьем, еще гнал по Волге литье в Нижний, в Горький, тогда, значит, на Красное Сормово. Соответственно, они старались какие-то сварные элементы заменять литыми.
Литые башни, да?
Да, ну литые башни, кстати, Сталинград не совсем характерно. А вот мелкие, различные мелкие детали какие-то, значит, они литыми заменяли. Потом пошли отличия, связанные уже с потерей каких-то производств. Например, дефицит резины возник. Поскольку на резиновые бандажи опорных катков ставить резину из синтетического каучука было нельзя. Она очень непрочная, она разрушалась моментально. А естественного каучука, естественно, был дефицит. Резины не было. Тем более, что, опять-таки, и производства некоторые были утеряны, которые находились в европейской части страны. Поэтому на Сталинградском тракторном начали ставить опорные катки сначала без резиновых бандажей, но с внутренней амортизацией, что требовало меньшего количества резины. А в 1942 году вообще без всякой амортизации. То есть понятно, что это было не от хорошей жизни, потому что, в общем, было как минимум два минуса. Во-первых, изнашивалась больше гусеничная лента, а во-вторых, в общем-то, 34-ка не была самым тихим танком, скорее наоборот, самый громкий, наверное, наш танк, потому что у нее не было глушителей, значит, двигатель ревел. Плюс грохотала ходовая за счет ведущего колеса, гребневое зацепление. Когда гребень бьет по ролику, у цевочного зацепления там более тише, мягче. А здесь гребень просто бьет по ролику, или ролик по гребню, сказать точнее, да, и раздается, в общем, она грохотала. 34-ку было слышно за несколько километров. А тут еще и опорные катки добавляли, металл по металлу. Грохот был такой, что, в общем, страшно вспомнить, как говорится. Вот. Потом Сталинград стал упрощать многие детали просто для того, чтобы увеличивать объем производства. То есть какие-то сложные сварные соединения заменялись более простыми. Поскольку им бронекорпуса поставляла Сталинградская судоверфь, они тоже свою технологию, значит, стали сваривать бронекорпуса в шип. Такая, значит, методика была, в отличие, скажем, от базовой документации. Значит, в чем была роль базовой документации? Ну, в принципе, если взять все эти 34-ки со всеми этими заводскими отличиями и поставить в ряд, и отойти на какое-то расстояние, то вы не отличите их. Вы их начнете отличать, если подойдете поближе. Вот так примерно и получалось, что в целом, да, ошибиться невозможно, это Т-34. Но в мелочах, мелочи, в общем, тоже относительное понятие, да, набегало очень много отличий. Вот, потому что, ну, вот, например, чтобы не быть голословным, кстати, вот фотография верхняя, это как раз танк Т-34 Сталинградского тракторного завода. Вот хорошо видны опорные катки без резиновых бандажей. Характерная форма маски пушки, такая со спрямленной передней частью. Это уже машина поздних выпусков 1942 года. Тоже упрощенный вариант. Вот.
Но таким достаточно характерным вот отличием были все-таки башни. Это то, что бросалось в глаза,
да,
сразу.
Корпуса, кстати, тоже отличались. Но башня, да, она, естественно, бросается больше. Вот, например, классический вариант. Вот это вот башня Нижнетагильская. Вот верхний снимок. Вот. Вот, например, простая вот деталь характерная. Почему, скажем, вот чем отличались машины разных заводов? Это люк в корме башни для демонтажа пушки. Вот, скажем, в классическом варианте, значит, в первоначальном вообще он на четырех болтах крепился. Потом решили, ну, это было явно мало. Он стал крепиться на шести болтах, этот люк. Но на заводе Красное Сормово там предложили другой вариант, потому что у них были проблемы. У них надо было его вырезать уже в готовой башне, этот люк. У них были проблемы. Они стремились упростить. Они предложили другой вариант. Пушку вытаскивать не через этот люк, а приподнимать специальным домкратом башню и вытаскивать пушку вдоль корпуса снизу из-под башни. И они от люка отказались вообще. Вот так выглядела кормовая сзади характерная, значит, форма башни завода Красное Сормово. Вообще без люка.
Михаил, вот знаете, такой вопрос, мне кажется, хороший вопрос здесь вот задает нам Олег. Вот из какого разряда были вот эти все, ну, как бы это сказать, все вот эти модификации, если так можно сказать, по заводам, да?
Разряды.
И вот Олег нас спрашивает, были ли какие-то доработки из разряда гольновыдумки хитра? То есть это вот из этого разряда вот что-то придумать, или это просто нормальное производство, просто чуть-чуть модифицированное под условия производства?
И так, и так. И так, и так. Потому что... Ну, скажем, если вот говорить о башнях, то их разница в их внешнем виде, она диктовалась технологией производства. На одном заводе лили башни в землю, на другом заводе лили башни там, значит, в какие-то другие формы. Скажем, на Красном Сормове башни лили в кокель, это металлическая форма. Уралмашзавод в 1942 году освоил штамповку башен, потому что там был 10-тысячетонный пресс, Шлёман немецкий, кстати. Вот, у нас до войны их было два. Один был в Мариуполе, а другой в Норалмашзаводе. Ну, мариупольский, естественно, вывести было невозможно, его взорвали. А, значит, этот пресс был. И на нем начали штамповать. И штамповали 2 с лишним тысячи башен.
А, кстати говоря, башни использовались? Вот здесь нам пишут.
Вот штампованная башня, классическая штампованная башня Уралмашзавода.
Сейчас подержите еще, потому что мы, по-моему, не успели нам показать. Да.
Вот. Но из разряда гольновыдумки хитра были другие вещи. Ну, например, тоже Красное Сормово. Значит, у 34-ки резервный запуск двигателя был сжатым воздухом. Стояли два баллона с сжатым воздухом. Но не было баллонов, перестали поступать баллоны. Что делать? И стали делать какая-то часть танков на заводе Красное Сормово в качестве корпусов баллонов использовались корпуса 122-миллиметровых снарядов. Вот это вот, да, это вот из разряда гольновыдумки хитра. Ну, нашли бы расположение.
Вот. А, кстати, насчет башен, насчет вот этого производства башен. Правда ли, что они использовались на кораблях еще?
Башни? На бронекатерах. На бронекатерах, да. Ну, это была традиция, как бы еще идущая с довоенного периода, потому что на наших бронекатерах довоенной постройки использовали башни среднего танка Т-28. Ну, как бы автоматически пошло и стали использоваться эти башни. Вот, потом, но здесь самый большой такой момент, такой с вот этими модификациями заводскими. Очень тяжело вообще отследить, когда что было
менялось.
Временные-то изменения очень тяжело, значит, проследить. Вот простой пример. Ну, хорошо известно, что в 1943 году стала на танк Т-34 устанавливаться пятискоростная коробка передач. Новая, разработанная, значит, в Челябинске она была разработана.
Кстати говоря, извините, я вас перебиваю, здесь уже наши слушатели из Челябинска завалили вопросами, а почему забыли про челябинский тракторный?
Ну, это я могу сказать, да.
Значит, не тракторный, а танкоград, как
да, ну, он тракторный был. Да, ну, до войны, куда просто эвакуирована была часть производства Кировского завода из Ленинграда, и завод был назван Челябинский Кировский завод. Он назывался ЧКЗ. Вот. Но он был на базе тракторного завода. Ну, а танкоград – это уже как бы прозвище, это такое, неофициальное название. Но он делал танки, но он делал тяжелые танки КВ.
То есть он не делал Т-34?
Делал. Я сейчас скажу. В 1942 году, когда немцы подошли к Сталинграду, последние 34-ки в Сталинграде были сделаны в первых числах сентября. Ну, естественно, они там все остались, они сразу же вот из завода шли на передовую. Производство было прекращено, поскольку на тот момент СТЗ, в общем, он давал, ну, уже тогда не львиную долю, большую часть уже давал Нижний Тагил, но, тем не менее, очень приличное количество машин они собирали, нужно было компенсировать. И вот тогда, в 1942 году, к производству Т-34 был подключен Челябинский Кировский завод и завод номер 174 в городе Омск.
Вот. Тоже тракторный?
Он не тракторный. Изначально. Он не тракторный, нет. Это завод...
Ну, неважно.
Ну,
по-любому тяжелого машиностроения.
Да, тяжелого. Ну, в принципе, в последующем, да, вот на этот завод, который вот Т-80. Вот Омский завод номер 113, он потом назывался имени Октябрьской революции. И сейчас вот этот вот... Это тот завод, который делал Т-80У, вот это вот его машина.
И после перевода в Челябинск долго ли там продолжался производство?
Год. Делали год. Прекратили их делать в 1943-м. Ну, поскольку, в общем, не было уже необходимости Уже Нижний Тагил обеспечивал примерно 60%, если не 70%, наверное, объем производства танка Т-34. Ну и уже ситуация не была столь критической, как бы компенсировали утерю Сталинграда. Да. Вот. Так вот, возвращаясь к коробке, сделали пятискоростную коробку. Ну, как-то так вот считается, что вот они где-то ее в августе-сентябре 43-го сделали, и вот с августа-сентября у нас все танки Т-34 шли с пятискоростной коробкой. Ничего подобного. Во-первых, они не количество производимых коробок не совпадало с количеством изготавливаемых танков. Если свою программу Челябинск еще более-менее обеспечил, то другие заводы отнюдь. Челябинск поставлял, прекратив производство 34-ки, поставлял эти коробки в Нижний Тагил. Но опять-таки количество танков, объем производства Нижнего Тагила не покрывался этими коробками. Значит, часть машин выпускались со старыми четырехскоростными коробками, а часть с пятискоростной. А Нижний Тагил начал делать пятискоростную коробку только где-то в марте 44-го, после того, как прибыл по ленд-лизу пятишпиндельный станок-автомат. Потому что до этого такого станка не было. А ведь что такое коробка скоростей? Это
сложный редуктор, механизм.
Это редуктор, там главное это соосность валов, обеспечить ее. И это достигается обработкой корпуса редуктора с одного установа.
И очень точно.
И очень точно, да. Вот, значит, четырехшпиндельный у них был станок, а пятишпиндельного не было. Только вот, значит, после... Так что даже, я думаю, какое-то количество Т-34-85 ранних машин, выпущенных в Нижнем Тагиле, вполне могли тоже оснащаться еще четырехскоростной коробкой.
Кстати, Михаил, вот раз уже заговорили про ленд-лиз, ну вот станок понятно, а в комплектующих деталях, вот броня, это было, были по ленд-лизу получали,
нет,
или
нет,
все
нет,
наше
нет,
было отечественное
производство? Нет, это было все наше, броню мы не получали. Возможно, могли получать легирующие добавки. Потому что у нас основной производитель, значит, скажем, вольфрамо-молибденового концентрата в стране, вот вольфрамо-молибденовых, значит, этих руд, это был Тырнаусский вольфрамо-молибденовый комбинат в Баксанском ущелье, который был занят немцами, он был взорван. Вот, и 10, это был в 1942 году, значит, соответственно, когда наступление на Кавказ, 10 тонн находившегося на складах концентрата, уходившие через большой хребет, значит, кавказский войска, но через перевалы и мирные жители, концентрат был по 100 грамм рассыпан в мешочке, и каждый нес на себе вот этот самый мешочек с концентратом. Потом все это сдавали, значит, и таким образом перенесли через хребет.
То есть,
вот эти 10 тонн.
Можно сказать, только оборудование, на котором изготовлялось, да? Что?
Да, оборудование поставлялось, и в том же тот же Челябинск, насколько я знаю, там где-то еще до 70-х годов ленд-лизовские гайковерты пневматические еще вовсю использовались.
Понятно. А какие еще были отличия?
Он вспоминает, мы же, наверное, не успеем сейчас ответить на вопрос. Еще Свердловск, кстати, вспоминает. Свердловск,
да, еще, кстати,
завод.
Да. Вот, как, кстати, вот. Когда был...
Здесь уже все, видите, да. Никто не хочет, чтобы их обижали.
Да,
да?
Ну, невозможно просто
за себя.
Вот, что-то можно потерять всегда в разговоре. Да, действительно, опять-таки, после потери Сталинграда, еще и Уралмашзавод, который до того момента танки не производил. Они делали комплектующие, они делали башни, они делали корпуса. Причем и для Т-34, и для КВ.
Ну вот на, так сказать, на этой констатации мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу с нашим гостем.
Программа «Цена победы».